Рэк-сквер представляет.
Михаил Булгаков. Записки юного врача. Звездная сыпь. Читает Александр Коврижных. Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знание у меня, врача, 6 месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было. Я побоялся тронуть человека за обнаженное теплое плечо, хотя бояться было нечего, и на словах велел ему: «Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету». Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», — подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо 40-летнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства. Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах. «Это он, сифилис», — вторично, мысленно и строго сказал я. «В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него. Я врач, прямо с университетской скамеечки, брошенной в деревенскую даль в начале революции. На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться. И вот тогда увидел эту звездную сыпь. Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулимовым шариком, причем беспокойная мысль. Кажется, он кашлянул мне на руки. Отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть? Решил положить на окно, на комок ваты. «Вот что», — сказал я, — «видите ли, по-видимому, впрочем, даже, наверное, у вас, видите ли, нехорошая болезнь, сифилис», — сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается. Он нисколечко не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие. «Сифилис у вас», — повторил я мягко.
«Это что же?»
— спросил человек с мраморной сыпью. Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими главами и седая борода профессора-венеролога. Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в 1500 верст от амфитеатра и в 40 верстах от железной дороги, в свете лампы молнии. За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег. Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня. И чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне. «Застегивайтесь», — заговорил я, — «у вас сифилис? Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться». Тут я запнулся, потому что, клянусь, прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с иронией. «Глотка вот захрипла», — молвил пациент, Ну да, вот от этого и захрипло. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь. Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.
«Мне бы вот глотку полечить», — вымолвил он.
«Что это он все свое?» Уже с некоторым нетерпением подумал я. «Я про сифилис, а он про глотку». «Слушайте, дядя», — продолжал я вслух, — «глотка — дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но самое главное — нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться. 2 года». Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор. «Да ты, доктор, рехнулся!»
«Что ж так долго?» — спросил пациент. «Как это так, 2 года? Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки».
Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет, напротив. Я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце. «Вы женаты?» — спросил я.
«Женат», — изумленно отозвался пациент.
«Жену немедленно пришлите ко мне», — взволнованно и страстно говорил я. «Ведь она тоже, наверное, больна».
«Жану?»
— спросил пациент и с великим удивлением смотрелся в меня. Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы 5 пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти? Или если она заражена, а заражена она, наверное, то как ее лечить? Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной. Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно. Ртутная мазь — великое средство. Вы будете делать втирание. Вам дадут 6 пакетиков мази. Будете втирать по 1 пакетику в день. Вот так. И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат. «Сегодня в руку, завтра в ногу, потом опять в руку, другую. Когда сделаете 6 втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно, слышите? Обязательно. Да, кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите».
«И глотку?»
— спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился. «Да-да, и глотку». Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке. А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот.
«Плохо лечит, молодой. Понимаешь, глотку заложила, а он смотрит, смотрит. То грудь, то живот. Тут делов полно. А на больницу 30 минут. Пока выйдешь, вот тебе и ночь. О, Господи, глотка болит, а он мази на ноги дает».
«Без внимания, без внимания. подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, явно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно. Неужто же все впустую? Не может быть. И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого и не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся. Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа и вновь окрыляться на борьбу. Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу, жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствие. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопанном халате склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин, находит и пишет в книге. Льюис III. Потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь. И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня. 17-й год, снег за окном и 6 пакетиков в вощеной бумаге. 6 неиспользованных липких комков. Как же давал, скажет он, и поглядит уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Также, быть может, заглянет, как и я, в справочник. Привет вам, мой товарищ. Еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору. Покажь ему себе, как я уже 1/2 года больной дурной болью сифилем, а на побывке у вас не открылся. Примите лечение, супруг ваш Ан Буков.